Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв сегодня, 2 сентября, в 21 час 5 минут по Киеву и Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Рады всех приветствовать, особенно рады приветствовать нашего гостя Игоря Владимировича Липсиса. Игорь Владимирович, рады вас видеть.
Добрый вечер, здравствуйте, взаимно.
Да, назвали мы наш эфир «Шо с заменой G20», ну, естественно, в самом общем виде, но там есть примыкающие всякого рода темы, экономические, разумеется, которые мы будем обсуждать, и помимо того, что обозначили в заголовке. Вот, просьба большая к нашим зрителям, их около 2000 сейчас уже присоединилось, пожалуйста, сразу же распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте отметки «нравится», сильно нам поможете распространить этот эфир, особенно тем, кто заинтересован, посмотреть и послушать то, что мы будем говорить. Ну и, конечно же, подпишитесь прямо сейчас, кто не подписан, на канал Фейгин Лайф. Проверьте свою подписку. Некоторые пишут, что слетает подписка, это алгоритмы Ютуба. Если вы долго не посещаете, в общем, отписывают вас, даже если вы потом смотрите. Поэтому надо заново подписаться. Ну и, конечно же, поставьте колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новых эфирах, вы ничего не пропустите. На канал Игоря Владимировича тоже можно подписаться в описании к этому видео. По имени Игоря Владимировича Липсиса ссылка на канал. Подписывайтесь, смотрите, слушайте, ну и так далее. Игорь Владимирович, ну что, давайте тогда начнем. Знаете, как выглядит заявление, которое делал Путин и в ходе визита в Бишкек на саммит ШОС, и по окончанию на брифинге, так как будто бы, ну, в общем, окончательно оформляется отстегивание России от Запада, да. На саммит G20 он, вероятнее всего, не поедет, кстати сказать, хотя, понятно, там не только Запад, там двадцатка более широкая линейка, но там по многим причинам вряд ли мы увидим Путина лично. А вот на саммит в Бишкек, пожалуйста, то есть никаких он для себя недопущений не делает, чтобы там не посетить саммит ШОС, где он делает заявление, которое действительно подчеркивает, что Россия становится органической экономикой ШОС. Ну, вообще большой вопрос, что это такое экономика ШОС. Но тем не менее, да, это большой вопрос. Но тем не менее, ему хочется выглядеть как равновесный Западу, там, ну, семерки вообще, но даже и любым блокам, в которых Запад участвует, экономическим, я имею в виду, сообществом, ну, как некая альтернатива, как органическая часть вот этого восточнического синтеза, значит, государств. Только разница в том, что он примыкает в качестве сателлита, неважно, к Китаю, но это понятно, но и к Индии, и к другим таким же. Нечего предложить, потому что он отчитывается перед Си Цзиньпином. Робко говорит, вот мы тут сотрудничаем, там, ну там товарооборот, как я понимаю, 200 с лишним миллиардов, там может 250 уже, но это же сырье. И он говорит, а вы вот хотите продлить режим безвизовый, а то вот ваши граждане, им же надо как-то ездить на будущую экспансионистскую территорию колониальную. Мы что же, они по визам будут ездить? Да, давайте продлим бессрочно. Ну вот так мы прочитываем то, что он говорит. Ловим мы себя на одинаковых ощущениях, что это уже окончательное оформление этой сателлитного позиции, сателлитного статуса по отношению к Китаю. Или еще есть какой-то шанс из этого вырваться. По этому поводу, кстати, многие копии ломают, между прочим.
Знаете, Марк Захарович, я когда все это слушаю и читаю, у меня сразу всплывает очень давняя история, но очень забавная. Был такой в Англии миллиардер Альфаед.
Ну, Доди.
Сын, которого дружил...
Отец, да, не Доди сын,
а Диана. Да. Он был миллиардер, но он был египтянин. Да. И он был совершенно как бы вот не частью английского высшего общества. Это его очень мучило, очень он страдал. Его не принимали ни в один элитный клуб.
Ну, понятно.
Потому что он был совершенно чужой и в общем, так, не так воспитан, не так понимал все, не так говорил, не принимали. Страдания было невероятно. В общем, бился, в конце концов создал собственный клуб, куда тоже, естественно, никто не приходил. Вот это та самая история. Когда они берут в хороший клуб, приходится идти в тот, куда впускают.
Да.
Та самая история. Когда-то, если помните, была история G8 появился, да?
Да.
А теперь, значит, только в ШОС и больше никуда, никому не нужен, никому не интересен. Ну, как вам сказать, он никуда не может прибиться, потому что он Западу не интересен. Была очень тяжелая вот эта история, конечно, когда Запад отвязывался в лице Европы от российского нефти и газа. До конца эта тема не закрыта до сих пор. Потери были большие, потому что, конечно, европейские политики тоже были, ну как вам сказать, не самого высшего уровня интеллекта, мягко я очень аккуратно скажу. Это очень глупо было, потому что в экономической теории есть такое понятие, как уровень стратегической зависимости. И он говорит, что страна не может иметь поставки какого-то ключевого ресурса от одной страны, там больше 10-15%, потому что тогда она попадает в зависимость от поставщика. И Китай, кстати, очень старается это соблюдать. А Европа нет, она подсела на европейские, своей европейской экономикой на нефть и газ из России. Это было удобно, дешево. И они попали в стратегическую зависимость, что, конечно, сказалось на политике, на все. И сейчас они мучительно отвязываются, тяжело, теряют много. И это, конечно, такая больная тема. Но, по крайней мере, они пытаются, они учатся, они что-то делают, они как-то развиваются. А Россия оказалась страной, которая ничего предложить Западу интересного не может, кроме вот природных ресурсов. И вот с этими ресурсами она пытается по миру бродить и хоть кому-то прислониться, хоть в какую-то дверь клуба постучаться, что впустили. Ее впускают в китайскую дверь, ну, потому что Китай создает вокруг себя клуб таких вассальных стран. А на самом деле как раз именно так, потому что Китай привязывает страны разными способами. Мы не всегда это знаем, но Китай очень активно уже много лет создает, ну, как бы китайскую зону влияния, в самом прямом смысле. Они для этого очень многие страны сильно прокредитовали. Где-то кредиты были возвращены, где-то нет, где-то в силу невозврата кредитов они конфисковали активы и стали владельцами больших и серьезных активов, в том числе инфраструктурных, странах третьего мира. Они построили предприятия, они наладили потоки товарные. Так что в этом смысле они являются, ну, как бы такой очень сильной дающей рукой и контролирующей рукой для многих стран третьего мира. И ШОС – это вот оформление вот этой системы, когда есть некая такая китай-центричная часть мировой экономики. Она, ну, как вам сказать, опирается прежде всего на экономику Китая, и она, ну, в основном в своем состоит из экономики Китая, так же, как БРИКС. В основном это экономика Китая плюс немножко кое-что еще. Да, там есть еще Индия, но Индия – это скорее теперь, знаете, много населения, но все-таки не такая мощная экономика, которая никаким образом китайскую догнать не сможет, сравняться не сможет, но все-таки много людей, большой рынок и, в общем, полезно. Поэтому, как видите, Индия, ну, в общем, включается, да, в ШОС и старается дружить с Китаем. Они пытаются даже улучшить сейчас свои политические отношения. У них, если вы помните, были конфликтные отношения, но да. Индия при моде сейчас старается как-то поправиться. Ну, потому что, ну, в общем, Индии проще жить рядом с Китаем, сотрудничать. И это как бы такая более гарантированная экономическая основа жизни, чем сотрудничество с Западом. То есть мир раскалывается опять на два лагеря. Один будет западный, хотя его структура тоже теперь нам непонятна. Угу. Там, за кем идти, это полный бред там происходит, мы это тоже видим. В этом смысле вот этот лагерь, формирующийся вокруг Китая, он имеет какую-то более нормальную экономическую логику и какую-то политическую логику. Но вообще это все-таки просто Китай плюс некоторые добавки. Но только туда Россию пускать. Больше она никому не нужна, ничем не интересна. Вот она там и толпится в прихожей. И пытается каким-то образом помахать рукой. Смотрите, я тоже здесь есть.
Ну, то есть в условиях полярности мира, как это было до краха коммунизма и советской системы, ну и в более широком смысле, значит, социалистической системы, да, мы понимаем это так, что какая-то одна из сторон обречена все-таки.
Ну, трудно сказать, какая. Мы попали в такой мир, где я не могу вам сказать, какая из сторон обречена. Ну вот я как экономист смотрю и туда, и сюда, и вот у меня как бы такая тяжелая, ну как бы картина мира, когда я вижу угрозы и экономики Запада, и не меньшие угрозы экономики Китая. И вот я не могу сказать, что какая-то из этих двух систем, миросистем, она более перспективная, более такая устойчивая в долгой перспективе. Всюду куча проблем. Это огромная беда. Мы вообще попали в очень такую страшную полосу нашей жизни, переломную, да, вот я об этом даже книжку написал, о том, что мы находимся на переломе цивилизации, и неизвестно, как цивилизация будет жить. Вот поеду сейчас в Прагу 11, по-моему, 13 сентября будем на пражской книжной ярмарке презентовать. О том, что мы находимся в эпохе перелома, и совершенно конструкция мировой экономики будет меняться, потому что будет убывать население, будет меняться модель экономики, роботизация, вытеснение людей. Многое странное, но Китай в этом смысле смотрится лучше, потому что Китай сегодня центр мировой роботизации. Вот надо понимать, что мы теперь должны измерять по другому критерию силу. Китай сегодня производит примерно 95% роботов в мире, И, в общем, конечно, он обогнал всех, и по числу роботов уже он обогнал всех. И, в общем, он является мировым лидером роботизации, что про США сказать нельзя.
Да.
И про Западную Европу тоже нельзя. Они производят какие-то компоненты, комплектующие, которые используются, это все правда, зарабатывают хорошо, делают качественно, ничего, никаких вопросов нет. Но вот рождается новый мир, в котором роботизация, а роботизация – это сегодня Китай, новая энергетика – это Китай, так что в этом смысле Китай имеет несколько лучшие условия для перспективного развития, чем США и тем более Западная Европа. Вот картина такая. Хотя у него куча проблем самих, это безнадежно сложная история.
Знаете, сложная история. То есть Москва даже от присоединения к этому, допустим, технологически передовому качеству присоединиться не может.
Не может. Ну, понимаете, вот есть когда-то, значит, осенью 22 года Центральный банк России написал доклад, который я забыть не могу, о будущем России. Это был самый честный документ, который мог получить из правительственных кругов России, где было написано, что будущее России – это так называемая обратная индустриализация, то есть возврат от технологий 21-го, передовых технологий, отсталым технологиям 20 века, и производство продукции устарелых технологий и технологий технических решений по западным образцам, то, что называется обратный инжиниринг. То есть взяли, разобрали, скопировали каждую детальку, и теперь делаем сами. Ну, у нас как холодильник ЗИЛ так делается.
Да-да-да.
Но вот выяснилось, что Россия даже обратный инжиниринг делает плохо. То есть она даже вот какие-то передовые истории не может внедрить, потому что уже не хватает кадров. То есть Россия – страна, чрезвычайно сильно потерявшая человеческий капитал, очень сильно просевшая по интеллекту. Что-то еще, какие-то остатки есть, может быть, в военном комплексе. Но вы посмотрите, гражданская авиация уже ничего нельзя сделать.
Да,
космос ничего нельзя сделать, автомобильной промышленности нет. Железнодорожный транспорт – никакого прорыва. Вы же были в Китае, вы видели, какие там ходят экспрессы. А после этого вы видите российские железные дороги, и тоска охватывает несказанно. Это вот страны, живущие рядом, в одном и том же формально 21 веке. Но технически они живут в разных веках. И Россия, прислоняясь к Китаю, ничего получить не может. Вот картина такая.
Так. Давайте тогда попытаемся понять, за что держится в G20 Россия. Потому что поездка в Южную Каролину на предваряющий в Нью-Йорке саммит G20, саммит глав Министерства финансов, Бессент принимал гостей как представитель хозяина, страны-хозяйки. И там были переговоры с Силуановым. Да. Мне не до конца было понятно, так сказать, я это рассматриваю так, что Путин еще решает, поехать ему в Америку или нет. Но я говорю, ну как он в Америку поедет? Ну он же ездил в Анкоридж. Перелететь через по тому же маршруту и там чисто технически долететь от Анкориджа до Нью-Йорка, в принципе, технически может. Ты не летишь над другими странами, кроме, собственно, и Америки. Но вот с какой целью бы можно было бы поехать Путину? Чтобы вести переговоры или, наоборот, от них уклониться? Показать, что мы выходим из изоляции или в нее опускаться дальше? Потому что, ну, например, того же Силуанова не пригласили на общую фотографию министров финансов. Ну, как бы это же демонстративное унижение, это же сознательное унижение. Вот ой, как расценить здесь цепляние?
Дискриминация просто, можно сказать.
Да, какой-то ужас, да, конечно. Бедный несчастный Силуанов.
Да, ужасно. Такой плевок в лицо. Я не очень уверен, что, конечно, Путин поедет и хотел бы поехать на G20. Сомнительно для меня, он сейчас всего на свете боится. Он как раз посылал Силуанова как более-менее нейтральную фигуру прощупать, нет ли возможности найти какую-то слабину и хоть что-то получить.
Угу.
И Запад тоже ищет какие-то варианты. Но вот поймите, западников, их тоже надо понимать. Они же понимают, что Россия никуда с глобуса не исчезнет.
Угу.
Она будет, но какая она будет и с кем там? Вот это та самая история. Вот как помните, были переговоры, значит, между союзниками во время Второй мировой войны, Швейцарии, да, с представителями Германии. То есть была какая-то попытка найти какие-то хоть каналы решения каких-то проблем. Кстати, союзники за счет этого, как вы помните, некоторых военных целей смогли добиться. Ну вот это та самая история. То есть Запад не понимает, что делать. Ну хорошо, уйдет завтра Путин. Что будет? С кем работать? С кого рассматривать? Ну как бы Силуанов такая более-менее нейтральная фигура, более-менее понятная. Вроде кажется более-менее вменяемый такой, но путинец, но в общем более-менее вменяемый. Вот его и послали, потому что эта фигура проходима. Обратите внимание, никакого Дмитриева.
Кончились Дмитрий, игрушки, все, Дмитрия сняли с повестки.
С мальчиком Колей Дмитрием, да, значит, его туда никто не посылает. Но поехал Силуанов, потому что он воспринимается, ну, как человек такого финансово-экономического блока, с которым можно разговаривать. Ну, вот, ну, как видите, он ничего не добился. Ему сразу сказали, да, свободен, пока не кончится война, даже разговоров нету. То есть, ну, вот, что называется, последняя надежда, но они, видимо, у Путина теплятся. Он все время проверяет, нет ли у Запада желания каким-то образом пойти ему навстречу и помочь ему победить Украину. У него эта надежда теплится. Вот потому что недаром же появился этот манифест Мельниченко «Не разрушайте Россию, вам же хуже будет». Угу. Это та же самая логика. Давайте, ребята, все-таки вы меня сохраните во главе России, потому что без меня будет вам сложнее, будет больше проблем. Давайте все-таки попытаемся сохранить мой режим. Ну вот я думаю, что он это надеется получить. И Силуанов ездил как такой, ну, псевдонейтральный человек, как этот полет Хесса в Великобритании, если помните, да?
Конечно.
Второго человека, да, после Гитлера. Ну, вот это та самая, это абсолютно та же самая модель. Давайте пошлем министра финансов, который не имеет никакого отношения к дипломатии, и к G20, чтобы, может быть, с ним кто-то договорился, о чем-то ему сказали, что-то ему предложили. Ему сказали, иди лесом, пока не кончится война, ничего не будет. Ну, в общем, в этом смысле поездка была бессмысленной. Так что я не думаю, что всерьез Путин хочет ехать на G20. Там могут быть крайне неприятные для него ситуации, а он такого не выносит. Поэтому это была бы просто попытка очередная найти какую-то слабину в Западе, найти какие-то мостики, которые помогут, ну, хоть как-то выйти из беды российской экономики. Беда-то большая.
Угу. Беда большая. Так, нас смотрит больше 8000, 8400 почти зрителей и почти 2500, совсем уже без малого, поставили лайк этому эфиру. Просьба огромная, мы в эфире всего 17 минут. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, может быть, по мессенджерам кому-то перешлете, поставьте лайк этому эфиру и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, проверьте свою подписку. Многие стали валом писать, что, значит, их почему-то отписали. И на канал, разумеется, Игорь Владимирович, подпишитесь тоже, в описании есть ссылка на канал Игорь Владимирович Липсица. Давайте от этих саммитов и от групп этих экономических перейдем к, собственно, обсуждению текущей повестки, которая тоже очень и очень остро складывается. Вот смотрите, Зеленский заявил о том, что будут удары по теперь уже и без ограничений по авиационной отрасли, ну, имеется в виду, конечно, это связано с Лейпцигом, обнаружением дрона, реакцией Германии, ну, как бы есть нечто общее. А, вы хотите уничтожить нашу электроэнергетику? Мы ударим по, например, хранилищу авиационного бензина на территории портов. Это же тоже как бы укладывается в логику ударов НПЗ. Уже какие-то компании спрыгивают, вот турецкая Пегас, там другие уже начинают отказываться от рейсов, ну вообще неизвестно, что прилетишь и не улетишь, потому что мало ли что. Вопрос, если это все будет реализовано, как сильно это ударит по отрасли в целом, ну и по экономике, по отрасли отдельно и по экономике в целом. Вот насколько это опасно, потому что Путин болезненно среагировал прямо на брифинг. Они, говорят, террористы, с ними разговаривать не о чем. Но видно был нервоз такой, да, что прекратится сообщение, авиасообщение в европейской части, например.
Ну, смотрите, беда же в чем? Что Россия страна исторически москвоцентричная.
Да.
И поэтому все рейсы идут через Москву. Именно ее аэропорт является главными хабами страны.
Да,
если они заблокированы, то начнется разрушение авиасообщения не в ближайших к Москве регионах, а по всей стране. Потому что иногда из одного города Сибири или Урала перелетит другой, да, только с пересадкой в Москву. Но так идиотски устроено, но так устроено. Да? Поэтому никаких промежуточных хабов где-нибудь там в Нижнем Новгороде или где-нибудь в Самаре, собственно, не существует. Да? Вот, да. Поэтому, значит, авиационные перевозки в России вообще-то сейчас такая довольно больная отрасль. Объясню, почему больная. Значит, она исторически построена была так, что там было всегда два вида бизнеса. Это внутренние перевозки, значит, региональные в том числе, и зарубежные. И ситуация была такая, что вся прибыль шла от зарубежных перевозок. А внутренние пассажирские перевозки, а грузовых тоже в России очень мало, вот они были убыточны. То есть прибыль от, значит, вот зарубежных перелетов и плата за пролеты иностранных компаний через воздушное пространство России – шла Аэрофлот и помогала выживать отрасли. Сейчас нету ни пролетов, как вы понимаете, практически совсем. Вот. И, в общем, конечно, вот зарубежные полеты резко упали, теперь еще больше. И тогда вся авиаотрасль оказывается убыточной тотально. Ну и как жить, непонятно. Кроме того, не забывайте, что еще и топливо подорожало. И никто им ничего дотировать не будет. Значит, все это опять затраты для бюджета. То есть ситуация будет простая. Нужно будет дотировать авиакомпании, чтобы они не разорились и не перестали вообще летать по России. Чтобы не исчезла, как мы говорим, транспортная связанность страны. Если ты не можешь перелететь из одного региона в другой, то второй регион, где ты не живешь, для тебя не существует вообще. Это какая-то странная территория, куда не доберешься, какие там люди живут, и вообще, как они говорят, и что с ними делать, не ясно абсолютно. Это вопрос уже политический. Вот сейчас возникает угроза тотальной, глубочайшей вот убыточности всего авиатранспорта и разрушения вот связанности страны, потому что перелетать будет невозможно. Но останется ехать на поездах, но, вы знаете, это такое слабое удовольствие. Российские поезда идут очень медленно, это вам не китайские, не японские. По 300 км в час – это страшная тема. Поэтому ехать по России на поезде, конечно, можно, но это очень долго, это, ну, крайне неприятная история. Да и, кстати, билеты очень сильно подорожали. Поэтому, ну, в общем, что называется, ну, страна разрушается, вот в том числе вот через транспорт. В этом смысле у вас под ударом сейчас, обратите внимание, весь автомобильный транспорт. Это уже сказывается на логистике. Ну, потому что ты не можешь отправить большой автомобиль с грузом, если ты не уверен, что по всей трассе есть бензин или дизельное топливо. Ну, просто ты не знаешь, дойдет, а не дойдет. Это все разрушает логистику, да? Это автомобильный транспорт, у вас железнодорожный тоже не в очень хорошем состоянии, потому что, как вы знаете, идут атаки на железнодорожные пути и так далее, тоже происходят. Вот, и авиационный вот у вас под ударом. Ну, а что касается морского, речного, то об этом даже говорить грустно. Это все очень так. Ну, как вам сказать, было утеряно еще в 90-е в значительной степени. Россия разучилась строить корабли. Россия когда-то была великой такой державой судостроительной. Но это было начало 20 века, отчасти в 20 веке, а сейчас, конечно, очень много утеряно, и теперь уже с трудом может быть восстановлено. То есть в этом смысле нарушается как бы транспортная инфраструктура России вообще. Вот авиаперевозки это были какой-то такой отдушины, а сейчас это отдушина, похоже, закроется.
Так, ну, а значит ли это, что это будет удар и, собственно, по экономике, вот наполнение бюджета и всему остальному. Люди меньше летают, меньше платят, меньше налогов. И, собственно говоря, так сказать, кризис отрасли. И... Потому что Украины нету, а там бесполетные зоны с первого дня войны. Вот непонятно почему, так сказать, не должно этого произойти. И это расценивается как-то ужасающе, там уже комментарии такие, да как можно, да как вы смеете, ну, погодите, но ведь это же война идет, которую не останавливает именно московское руководство, вот, как это сказать, потому что болезни это, видимо, на России все-таки кажется.
Россияне упорно делают вид, что войны нет.
Нет.
Вот нет войны, и поэтому непонятно, почему у них какие-то беды возникают, вот за что их... Украинцы за что-то портят им жизнь, наказывают, это вообще непонятно почему. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, но стоит. Поэтому, в общем, непонятно. Войны нет. Вот это я понимаю, что, наверное, украинцам это крайне странно слышать, но огромная масса людей в России, они ушли в свою раковину и делают вид, что никакой войны нет. Они стараются не слушать ничего, не смотреть. Как мне одна женщина писала, мои коллеги, они вообще ничего не слушают, не смотрят. Они друг другу что-то пересказывают, чтобы где-то услышали. И вот это весь объем информационного потока, который они воспринимают. Только так. Они спрятались, потому что думать о войне страшно. Потому что если ты думаешь, ты понимаешь, в какую беду ты попал. А если ты попал в беду, нужно что-то делать. А делать тяжело, делать страшно. Поэтому проще делать вид, что войны нету. Но тогда непонятно, почему горят склады, почему ты не получил товар, почему ты потерял деньги, почему ты не можешь никуда улететь, ни на юг, ни на север, никуда. Ну, вот эта картина. Причем она про всей России идет. Самая неожиданная история, это теперь, знаете, с региональными перевозками. Мы с вами обсуждаем аэропорты для больших самолетов, а в России же есть еще региональные самолеты. И с этим полный швах, потому что самолетов нет. Очень смешно, тут выступил полпред президента Трутнев и стал жаловаться, что вот ничего, кроме старых Ан-2, в небо поднять нельзя. Самолет 60-80-летней давности разработки и производства. Но не на чем летать, а там проблема. В Сибири надо возить вахтовиков и обратно возить, а не на чем. Просто транспорта другого нету. То есть в этом смысле вот война, она высветила огромную слабость, устарелость и ветхость российской экономики. Ее неспособность делать что-то новое, умное, хорошее. То есть вот все вот эти внутренние болячки, о которых мы, экономисты, специалисты по науке и технике, говорили давно, вот они теперь вылезли. и выясняется, что Россия ничего не может. Ни автомобили, ни самолеты, ни космические корабли, как видите, не запускать. Спутники запустили, да вы знаете.
Рассвет, не один. Игорь, это следующий мой вопрос. Как раз он примыкает ему. Над землей летать не может, но вы уже и в космосе летаете. С какой помпой рассказы про первые, значит, вот этот эскадрон спутников, который запускает 16, по-моему, штук. Да, ни один не поднялся выше там что-то 350, что ли, километров, а надо выйти на орбиту там 500, а желательно 700 и так далее, чтобы покрывать и так далее. Ни один. И сейчас медленно спускаются в плотные слои, чтобы сгореть. Вот да. Это как? Вот как это с экономической, с технологической, с экономики ШОС, о которой мы говорили, куда это все?
Дело в том, что Россия начала разваливаться очень давно. И, в общем, эксперты это понимали. У меня однажды была очень смешная история. Меня позвали на российское телевидение. Это было, наверное, лет 15 назад. Вы не поверите, обсуждать экономику космоса.
Ага.
Вот. И ко мне, значит, там был я и было три эксперта из космической индустрии. Ну, я подготовился и сказал, что, ребята, швах вам полный. Потому что западники поставили себе конкретную цель, она очень простая, выражается очень простым термином. Надо максимально снизить стоимость доставки тонны груза на орбиту.
Угу.
И вся разработка идет в эту сторону по экономическому критерию. А у России одна задача сделать военные ракеты, больше ничего, и коммерческие идеи для нее невозможны. Вот эти три спеца, они долго со мной спорили, но в кулуарах сказали, ну да, все правда, нас оставили без денег, у нас нет людей, ничего мы, конечно, не сделаем, мы потеряем все, и... Как вы знаете, Россия потеряла свое место на рынке коммерческих запусков космических.
Да, все, да,
все. Все ушло, все потеряно. Она доедает последние остатки советского наследства, воспроизвести не может. И это вот как раз сейчас и проявляется. Вот этот, что называется, конфуз, это как раз то самое. Ну вот, уже не может. Уже не может, уже нет людей. Я понимаю, что, конечно, вот когда ты это говоришь, что люди начинают в России сердиться, гневаться, да Россия великая интеллектуальная держава. Была. Была. Теперь все. Ну, если 30 лет воровать и ничего не вкладывать в развитие человеческого капитала, то в конце концов он кончается.
Да. Но это вообще смешно слышать, потому что, значит, сами себе не угодили, потому что столько с этим рассветом носились, что мы создадим собственный Starlink, и так обосраться, это же прилюдно, это нельзя скрыть. Это невозможно сказать, ну, это там какие-то сложности, трудности. Да нет, это не сложности, это системная неспособность, вообще говоря, соответствует хоть минимальному, самому минимальному уровню в части космической отрасли, там, который уже является, там, я не знаю, для США.
Когда я об этом говорил годами, то мне говорили, вы просто, ну, вот враг России, вы
враг все России,
время собираете какие-то негативные факты, их обобщаете, рисуете негативно. А у нас Великая Академия Наук, посмотрите, сколько у нас было нобелевских лауреатов, когда и сколько лет уже прошло с тех пор, когда был последний Нобелевский лауреат. Последняя Нобелевская премия человеку с русской фамилией. У человека уже лет 20 живет в Великобритании.
Но его все... Да, да. Графит, который изобрели двое.
Нет, он не был химик. И тоже сказали, ну вот это же была российская школа экономической, химической науки. И он 20 лет живет за границей. Но ничего другого нет. То есть очень много утеряно. И в этом смысле Россия на фоне Китая смотрится настолько, я бы сказал, не то что бледно, а ублюдочно. Потому что Китай почему сегодня движется? Потому что он пару десятилетий выучил огромное количество молодежи в лучших зарубежных университетах и имеет теперь хороший запас человеческого капитала. А Россия все это время только воровала деньги, возила за рубеж и ничего не вкладывала в свое население, в своих талантливых людей. Теперь их просто уже и невозможно найти. Да еще и оставшиеся бегут.
Да, и оставшиеся бегут. А где-то уже 11700 зрителей нас прямо сейчас смотрят. Мы 29 минут в эфире, у нас есть еще время, и 3500 поставили лайки. Еще раз напоминаю нашим зрителям, что просьба огромная, продолжайте распространять ссылки на этот эфир, но по-другому люди не узнают, поскольку вот алгоритмы YouTube очень специфически работают, ну и может быть какая-то злонамеренность в этом есть, не знаю, мы даже не копаемся в этом, так что лучший способ – это распространение и подписка. Подписка на канал – это единственный способ удержания. Собственно говоря, внимание аудитории, и мы нуждаемся в этом. Без этого как-то все плохо работает. Хорошо, а мы пойдем дальше. Путин, значит, ответно пугает, говоря, все-все-все-все, уничтожим электроэнергетику, он прямо уже в Бишкеке заявил и так далее. Но мы возвращаемся опять к обсуждению ответных действий и порога, который низкого или высокого, который есть у российского обывателя, который готов или нет, ну вот средний москвич, обходиться какое-то продолжительное время в период зимы без нормального работающего отопления, не говоря уже о других коммунальных там вещах, там, канализация, теплая вода, так сказать, надежно работающий водопровод и все остальное. Вот с этим как? Насколько вообще, в принципе, на ваш взгляд, мы это обсуждали, но что-то меняется, они готовятся к ответным действиям со стороны Украины. Может ли как-то это спастись? Я помню, у них Альфа в свое время забирала вот этого монополиста, Росводоканал, там еще какие-то системы коммунальные создавались, там компании. Это что-то работает? Это вообще что-то осталось там в России? Я просто давно уже в России не живу.
Ремонтные работы были, подтянули системы. Даже на Рублевке сделали какие-то новые энергетические объекты. Рублевка – это святое, вы же понимаете, это сердцевина России. Это самое важное. А так вообще по всей России довольно устарелое оборудование. Если начнутся массовые атаки, то это будет хуже, чем Wildberries. И главное, что, конечно, одевать людей будет некуда. Все-таки не забывайте, что Москва – это там от 10 до 15 миллионов человек каждый день. И если эти люди останутся без всех коммунальных услуг, да еще отключится метро, то это начнется в чистом смысле катастрофа по полному объему. И что с этим делать, я думаю, никто не знает, потому что никаких там альтернативных решений нет. Попытки перебросить энергию, наверное, будут, но если не будут работать нормально вот эти станции перебрасывающие, потому что их тоже поразят, то это, возможно, огромная гуманитарная катастрофа и в Москве, и в Питере, и в других городах. А прикрыть это все, наверное, тяжело, потому что, ну, что называется, в этих всех дивизионах противовоздушных просто прикрыть все невозможно. Огромная инфраструктура на огромной территории неприкрываема. Угу. Мы это видим вот в этом году по всей стране. Там как бы не стояли сюда дивизионы, как били НПЗ, так и бьют НПЗ. Как сгорали склады в Wildberries, так теперь озона сгорает. И никаких разговоров, что можно активно сбивать, и масса сбивается, ничего этого не видно, все это не работает. Поэтому, конечно, если начнутся массовые атаки на энергостанции, то будет, конечно, беда. А тут же опять та же самая история. Москва-центричность. Вот только что же была авария в Москве энергетическая, отключился интернет на половине страны. Ну, просто потому что все сайты, все вот эти хабы информационные, они тоже находятся в Москве. Банки все, не забывайте, штаб-квартира находится здесь, вычислительный центр находится здесь, все это отключится, и по всей России начнется отключение банковских услуг, банкоматов, и банковские услуги будут не оказываться. То есть удар энергетический по Москве – это чрезвычайно тяжелая история. Именно потому, что Москва, ну, как бы была построена как неуязвимый такой форт для всей России. Но выяснилось, что она уязвимая. И теперь, конечно, это очень опасно для россиян, потому что если действительно отключатся коммунальные услуги, то вот в течение недели, как будут москвичи выживать в условиях московской зимы, судя по всему, зима будет холодная, как они будут выживать, представить невозможно. Еще и когда добраться нельзя – и с топливом моторным плохо, и метро не ходит, и в метро собрались людей, соберут людей, чтобы их просто от холода сберечь, и поезда перестанут ходить, потому что поставят людей на пути, потому что, а как иначе-то? Нас же будет спасать, метро же положительная температура хотя бы, да? Там нет отопления, как вы знаете, в московском метро нет кондиционера, нет отопления. Угу. Сила заглубления, там все-таки температура положительная. Поэтому, конечно, москвичей будут спасать метро, но тогда перестанет работать общественный транспорт. То есть в любом случае, как ни крути, экономика Москвы рухнет. А это все-таки очень большая часть экономики России, и волна пойдет по всей России. Так что в этом смысле, ну как бы бодрый тон Путина, это вот бодрый тон человека, который надеется, что пронесет, и авось этого не получится. Ну посмотрим.
Так, хорошо. Давайте еще коснемся темы продолжающегося исхода из России, несмотря на то, что Путин... И я думаю, это как-то связано. И выводом капитала, и верхним Ларсом, то, что он заявляет, что мобилизации не будет, ему надо как-то эти настроения успокоить, даже если они мобилизацию и планируют, тут опять же разные точки зрения, оставим это даже, но нужно ему уже говорить, что это специальный вброс, мы не планируем, не надо нервничать, но тем не менее все продолжается, и вывод капитала, и, собственно говоря, люди из банков снимают деньги, вот у меня товарищ сообщает, в Москве отделения, самые крупные, значит, Газпромбанка, там, других, в центре Москвы, внутри бульварного кольца, закрываются, ячейки закрываются, вот, ну, отделения с ячейками банковскими и так далее, закрываются, нету клиентов, все выводят и так далее. Насколько этот процесс идет по нарастающей? Вот мы все время говорим, что они залезут в карманы вкладчиков, ну, в банки, а, соответственно, и вкладчикам. Значит ли это, что в ожидании этих событий уже вкладчики активнее снимают убыль более существенно со вкладов в банках и так далее? Ну и тем самым нарастание кризиса внутри банковской системы. Или пока нельзя так говорить, пока это преждевременно?
Ну, можно говорить, потому что, смотрите, Марк, это статистика, которую дает даже Центральный банк России. Он там публикует некую статистику, какое количество банков России столкнулось с выводом денег в наличные.
Угу.
И эта цифра, и эта доля растет. Вот последняя публикация, которая была на днях, что практически половина российских банков, 150 с лишним из 300 оставшихся, столкнулись с очень большим выводом денег в наличные. То есть 150 из 300, они уже жалуются, что народ прибегает и всеми возможными способами забирает деньги. Все боятся и выводят деньги, значит, кто как, у кого сколько, все пытаются забрать. И Центробанк опубликовал свою оценку масштабов этого процесса. Она, наверное, немножко занижена, но не бог. Но бог с ним, даже возьмем эту заниженную оценку. Они сказали, что в этом году население вынесло из банков 2 триллиона рублей. И до конца года, похоже, вынесет еще 1 600 000 000 000. То есть, итого за год 3,600 триллиона вынесет. Это довольно уже значимая часть. Ну, смотрите, конечно, это не радикально такая огромная доля, но беда в другом, что эти деньги в банке не возвращаются. То есть, вот, ну, как бы, ну, ты взял наличные, ты пошел, заплатил, магазин твои наличные получил и инкассировал.
Да,
ну,
да.
Нет инкассации. Это уже Сбербанк говорит, нет инкассации обратной. То есть наличные никто не отдает. И магазин, получивший твои наличные, ими платит поставщику за товары. И все стараются таким образом уйти от учета и налогообложения. И это очень такая распространяющаяся история. То есть это, ну как вам сказать, вот я употребляю выражение, хотите, принимайте, хотите нет, что в России началось массовое гражданское неповиновение. Ну это такой тяжелый термин, но вот по факту я как-то вижу такие признаки. И вот указ 604, это ровно про то. Я когда его прочел, я сказал, ребята, ну вообще такой указ издают, когда в стране начинается саботаж ремонта.
А вы нам поясните, что за указ, мы не настолько следим.
Сейчас объясню. Значит, Путин же принял указ, это номер уже теперь навсегда в моей памяти запечатлен, память-то вынужденная, 604, это о введении внешнего управления на предприятиях, которые не приняли должные меры для защиты от воздушных атак со стороны Украины, которые слишком медленно ремонтируются после оных атак.
То есть фактически реквизиция этих предприятий?
Нет, хитрее, Марк.
Как?
Это еще гадостнее, чем вы можете как юрист представить. У вас все-таки слишком много юристов. А это бандюки, это бандюки. Поэтому это не реквизиция, это не конфискация, это не национализация. Это передача во внешнее управление с полным отстранением собственников от контроля собственности.
Угу.
То есть я получил твое предприятие в управление,
так, как государство,
я поставил своих сотрудников.
И да, дальше... но ответственность несешь ты все равно.
А вот если я наберу кредиты, да, на это предприятие, то отвечать будешь ты, потому
будешь
что титул,
ты, да,
титул собственности-то у тебя.
Да, да.
Душа,
да,
юрист поет, наверное, при слове титул собственности. Марк. Ой, наверное. Это вообще, это беспредел. Но я когда это сказал, что саботаж, ну, как бы даже моя жена посмотрела, какие-то это страшные старые советские термины саботаж. Выступает вице-премьер правительства вчера российского, говорит, Мантуров. И говорит, мы будем бороться с саботажем при ремонте НПЗ. Так что это не моя терминология саботаж. Это вице-премьер правительства России. Угу. Говорит, что мы фиксируем факты саботажа. Какая терминология, оцените, Марк, саботаж.
Ну, то есть они саботажем, по сути, могут назвать от нежелания чинить, потому что завтра все равно поломают, или от невозможности отсутствия основного фонда вообще средств для этого ремонта, в конце концов.
Да, при этом
все саботаж.
Под это уже начали отнимать совсем предприятия вкусные, сладкие, на которые ни один дрон не упал. Но можно же всегда сказать, вы не приняли меры.
Меры, чтобы они, да, вдруг упадут.
Где там сетки, где там дивизион стоит противовоздушной обороны, где система РЭП, где система микрофонов для улавливания звуков дрона? Нету. Значит, конфискуем. Не конфискуем, даже прошу еще прощения, себя уточняю. Передаем в государственное управление на неопределенный период времени. Вот же что интересно. Поэтому это на самом деле совершенно страшная история. Но она порождена именно тем, что, судя по всему, владельцы нефтяных компаний не хотят вкладывать деньги в ремонт НПЗ, саботируют. Какое дивное слово. Дальше. У вас люди выносят наличные из банка. Это при том, что министр финансов бегает и кричит: не смейте выносить, давайте лучше покупайте облигации федерального займа, нам нечем финансировать войну. А народ идет и вместо того, чтобы помочь министру финансов, забирает наличные. Это кампания гражданского экономического неповиновения. Как хотите, так и называйте. Вот это то самое. Люди начинают лихорадочно возить валюту из страны. Смотрите, да. Я уже не раз эту цифру приводил, еще раз повторю. Она многое говорит. Россия за первое полугодие 2026 года заработала на экспорте около 20 миллиардов долларов чистыми, то есть как бы вот как доход, чистая прибыль, да? И 20 миллиардов ушло по денежным каналам за рубеж. То есть все, что заработал на экспорте, тут же экспортеры увели за рубеж уже как деньги, живые под разными предлогами куда-то угнали, чтобы в России денег не было. Это что? Кампания гражданского неповиновения со стороны бизнеса. Мы фиксируем, что крупные экспортирующие компании практически перестали возить в Россию валюту и не продают ее на внутреннем валютном рынке. Вот это вам картина гражданского неповиновения. Все поняли, на пятом году войны вдруг проснулись. Знаете, такая странная история. На пятом году стукнуло в голову, что война-то будет бесконечная. Угу. В этой войне ты потеряешь все. И нужно готовиться к бегству. А для бегства нужны деньги. Вот люди сейчас в России пытаются найти способы, как это сделать, как набрать денег, как убежать из страны. Я получаю все время письма. Как нам вывести деньги? Куда нам бежать? Куда детей послать?
Учиться? И какие советы вы даете по выводу денег? Какие способы рабочие?
Они очень быстро устаревают, к сожалению. Раньше они были... Ну, раньше была простая монетная модель. Значит, открывались банковские рублевые счета там в Грузии, в Армении, в республиках Центральной Азии. Они имели корреспондентские счета в России, можно было, в общем, при наличии каких-то там документов, ну, скажем, на продажу недвижимости, переслать рублевую массу из России, ну, куда-нибудь там в Грузию, а там уже внутри Грузии ее на банковском счету конвертировать в валюту и уже из Грузии, как грузинские деньги, посылать куда-то. Но сейчас это все постепенно ликвидируется, потому что все боятся санкций, и каждый раз надо смотреть, а что вот в этом месяце еще работает. Но скоро работать, видимо, не будет ничего. Обратите внимание, что Казахстан начал обсуждение введения платы для российских граждан за пересечение границ Казахстана. Ну почему бы не подзаработать бюджет Казахстана, если столько россиян хотят убежать из страны, то почему бы с них не взять плату за выход в свободное пространство?
А криптовалютные схемы, вот через крипту наличными сдал, там получил на криптовалютный счет, на какой-нибудь бирже или не кастодиальный кошелек, вот вывел человек.
Видите ли, Марк, дело в том, что у криптовалют есть одно свойство. Да. Они людям кажутся абсолютно, вот, что называется, анонимными. Но дело в том, что можно проследить историю движения каждой единицы.
Да, это точно можно, конечно.
Да. Поэтому Запад предложил и начинает внедрять механизм окраски российских криптоденежных единиц. Они будут окрашены, и они не будут приниматься нигде в мире криптооперации. Я понятно объясняю? Да. То есть это будут проклятые деньги, которые можно использовать внутри России, но которым нельзя платить за рубежом. То есть вот эта конвертируемость легкая, она, видимо, будет исчезать. Запад это тоже понял, с этим борется. Так что в этом смысле никаких хороших перспектив у россиян для вывода денег нету. Какие-то варианты, наверное, еще можно найти, сложные, но довольно уже сложно их найти. Тем более, что, как вы знаете, визы дают плохо, значит, ВНЖ не дают, а без ВНЖ открыть счет в зарубежном банке черта с два ты сможешь.
Да, это почти невозможно.
Мы в Литве видели массу историй, когда уже даже у людей, россиян, имевших ВНЖ, отнимали ВНЖ, закрывали счета. Это была целая драматическая история. Тебе говорят, забирай деньги. Но только наличными не выдадим. У нас наличные в Литве не выдают. Можешь перевести куда-нибудь другой банк. Если у тебя здесь иностранный банк, то мы же туда переведем. А где у россияне другой счет? Ну вот, не было. То есть в этом смысле россияне сейчас попали в такую ситуацию, когда они токсичная нация. От них все шарахаются. И, ну, ты участвовал в войне, ты не участвовал в войне. Но ты гражданин России. И общая беда на тебя тоже падает.
Да. Ну что же, на этой оптимистической ноте, оставляющей нам еще широкий простор для дальнейших обсуждений, мы на сегодня к 45-й минуте и... закончим наш эфир, и тем почти 15 тысячам зрителям, которые прямо сейчас с нами вместе, и какая-то увесистая часть среди них – это именно российские зрители, мы рекомендуем этот эфир распространять на него ссылки, обязательно ставить лайк этому эфиру И если вы испытываете огромную потребность в доступе к нашим эфирам, уникальным, так сказать, о, вот для вас есть пока еще, во всяком случае, VPN. Фейгин VPN – это способ для преодоления блокировок российских регуляторов, прежде всего Роскомнадзора, там других служб, для доступа к социальным сетям и мессенджерам. Вы можете подписку оформить через, как обычно, Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт feiginlife.net и смотреть наши эфиры. Вот, смотреть наши эфиры очень сильно вам рекомендую это делать, поскольку, несмотря на все сложности, которые чинятся для работы нашего VPN, все-таки мы продолжаем работать, наша служба поддержки всегда к вашим услугам, так что не пропускайте эту возможность. Ну, а всем остальным мы рекомендуем подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Владимировича Липсица. В описании к этому видео по имени Игорь Липсиц вы можете найти ссылку на канал, подписаться, смотреть там эфиры. Ну что, Игорь Владимирович, спасибо еще раз вам огромное, спасибо всем зрителям. Да, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и обязательно вернемся к этому разговору еще раз.
Всего доброго.
Да, до свидания.